Взяли собрание, прочитаем из книги «Деяния апостолов», потом помолимся. Мы будем сегодня читать, начиная с 6 главы, будем читать с 8 стиха отрывочно и некоторые стихи из 7 главы. Здесь Лука пишет «Деяния апостолов», 6 глава, 8 стих. «Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги либертийцев и киренейцев и александрийцев, и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудростью и духу, которым он говорил. Тогда научили они некоторых сказать, мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога, и возбудили народ, и старейшин, и книжников, и напавших схватили его и повели в Синедрион. И представили ложных свидетелей, которые говорили, этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон, ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей. И все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела. Тогда сказал первосвященник Стефану, так ли это? Стефан отвечал, мужи, братья и отцы, послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии прежде переселения его в Харан и сказал ему, выйди из земли твоей, из родства твоего и из дома отца твоего и пойди в землю, которую покажу тебе. И 4 стих говорится, тогда он вышел из земли и поступил в Харан и дальше пошел. И в 7 главе дальше мы будем читать, начиная с 51 стиха, здесь говорится, «Слушая сие, они рвались сердцем своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, возрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога. И сказал, вот я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. Но они, закричавши громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него. И выведши его за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил, «Господи Иисусе, прими дух мой!» И преклонив колено, воскликнул громким голосом, «Господи, не вмени им греха сего!» И сказав сие, почил. Мы в начале собрания нашего встанем, помолимся. Отец наш Небесный, говорим Тебе за это место, которое мы имеем, что мы можем здесь собираться, чтобы прославлять имя Твое, поклоняться Тебе и слышать Слово Твое, которое Ты в милости и в благодати Своей открыл человечеству и через верных служителей Твоих, которые записали слова Твои, мы сегодня держим их в руках Своих и можем глазами Своими читать и видеть то, что Ты имеешь сказать нам. И этот отрывок Священного Писания, который мы сейчас читали за этого мужа веры, который свидетельствовал о Тебе и отдал жизнь свою во свидетельство, мы просим Тебя, чтобы Ты заговорил нашим сердцам в этот вечер через эти слова, которые мы слышали, читали, чтобы мы могли с них принять некоторые образцы для нашей жизни, как мы должны жить и прославлять имя Твое. Просим Тебя, чтобы Ты также благословил тех, которые не могли сегодня с нами быть, которые в разных местах находятся, особенно за тех, которые больные, не могут с нами быть, но это молитвенный час, мы собрались, мы вспоминаем их, предаем их руки Твои, божественные, отцовские, любящие, ибо мы знаем, что Ты нас любишь, Ты можешь их восстановить, здоровье, вернуть их в нашу среду. Если воля Твоя, мы не знаем, может быть, Ты через эти страдания некоторых также желаешь перевести в свои обители. Мы это сознаем и принимаем это как волю Твою, как любящий Отец наш Ты нам. Желаю, чтобы мы через это прошли. Итак, благослови этот вечер наш, чтобы мы могли прославить Тебя в этот вечер. Мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Помните наше собрание, воскресенье, 10 часов утра, библейский час, в 11 часов общее богослужение. Мы называем это наше богослужение, это когда мы приходим служить Господу. И помните из 2 главы Деяний апостолов, богослужения там состоялись из слова, которое апостолы, слово назидания, наставления передавали, из общения, общения, которое мы имеем кругом слова Господня. Потом они хлебопреломление имели, крещение, и они имели молитву. Вот эти были коренные четыре действия, которые новозаветная церковь имела. Результат этого мы видим в первой главах Деяний апостолов начинается преследование. Преследование против тех, которые были посланники от Господа. И интересное то, что мы, если вы, мы не все стихи здесь читали в этой главе, но один из тех обвинений, которые Стефан приносит против Синедриона, Синедрион – это была та же самая группа людей, которые присудили Иисуса Христа на смерть. И мы видим параллель между тем обвинением, которое они имеют против Стефана, и то, что они обвиняли Иисуса Христа. Но это была та группа людей, которая отвергала истину Божию. И Стефан говорит, вы еще со дней наших отцов, со дней Авраама, со дней Иосифа, со дней Моисея, когда вы читаете вот эту всю главу, говорит, вы преследовали и убивали посланников Господних. Господь однажды говорил притчу о царях, которые имел сад, и он посылал туда разных своих рабочих, и они всех их убивали. Потом он говорит, послал туда сына своего, и они сказали, вот идет наследник, давайте мы его тоже уничтожим, убьем, и тогда это будет все наше. В этих главах мы находим первого мученика христианской веры, в Деянии апостолов, Стефан. Мученик – это слово, которое на греческом языке, на английский язык переводится martyr. Это тот, который отдает свою жизнь за веру, за любую веру. Но Стефан был первый христианский человек, который за христианскую веру отдал свою жизнь, и на английском языке он называется Christian martyr. Это слово также обозначает дать свидетельство, и буквально дать свое свидетельство кровью своей, запечатать свое свидетельство кровью. Каждый из нас, который может быть в какой-то период времени уже верующий, кто больше, кто меньше, кто много лет, кто мало лет. Но приходит время, приходит день, как апостол Петр говорит, когда нас спрашивает, чтобы мы дали ответ о нашей вере и о надежде, которую мы имеем. В кого мы верим? Что мы верим? Какие истины мы придерживаемся? Как мы строим свою жизнь? Я думаю, надеюсь, каждый из вас имели правильный библейский ответ и Слово Божие, как ответить, когда вас спрашивали этот вопрос. Если вас еще такие вопросы не спрашивали, то вы должны приготовиться, потому что придет день, когда вас спросят такой вопрос. Иногда, кроме того, как спрашивает нас дать ответ за нашу веру, иногда требования есть, чтобы запечатать это свидетельство жизни своей. Мы истории из Священного Писания много примеров имеем. Многие из нас, которые имели родственников, может, даже самые ваши родители или дедушки, или кто-нибудь, может быть, страдали и отдали свою жизнь в Советском Союзе, может быть, за веру. Но когда мы читаем Деяния апостолов, когда мы читаем всю Библию, когда мы историю христианской церкви читаем, то мы находим для верующего человека, для того, который действительно возрожденный, мы находим надежду здесь, что есть загробная жизнь, что Господь, Он там стоит, готов принять нас в свои обители, так как Стефан его убивает, побивает камнями, а он, когда смотрит на небо, он видит небо отверстие, и кто там? Он видит там Иисуса Христа, готов принимать его к себе. Эти новозаветние верующие дают нам надежду в нашей вере, в том, что в контраст с нашей жизнью, и особенно те из нас, которые в этой стране живем, эти верующие, они все отдали. Кроме своей жизни, они до того, как отдали свою жизнь, они все свое имущество часто надо было отдавать, они часто теряли абсолютно все, что они имели. Когда мы читаем 11 главу послания к евреям, говорится, они все отдали, не получивши обетования. Обетование в этом смысле, там говорится за Авраама, который оставил родину свою, перешел в новую землю. Здесь мы видим в 6 главе вот эти стихи, которые мы читали с 8 стиха до 15, причину, основу, фундамент, почему Стефан стоит перед Синедрионом, почему его судят. В Новозаветной церкви Стефан был один из группы самых первых диаконов, которые церковь избрала на служение. В Новом Завете служители в церкви делятся на две группы. Пастыря, учителя – это одна категория, группа людей. Диаконы – это вторая группа. И диаконы в церкви обычно, особенно когда мы читаем Деяния апостолов, мы находим, они занимались больше финансовыми делами и ежедневным, как сказать, жизнью церкви, то, что казалось материальных имущества в церкви или деньгами. А пастыря, учителя, как апостолы, они оставались в слове и в молитве для того, чтобы церковь наставлять, учить и вести церковь. Так что мы имеем эти две категории людей. И Стефан был из этой самой первой группы диаконов, которые церковь избрала. И он выделялся с этой группы не потому, что он имел какой-то особенный дар, а просто Дух Святой нам здесь дает его как пример для нас. Говорится, он был наполнен Духом Святым. И люди из мира, когда они хотели с ним вступать в спор, и спор это, к сожалению, тут слово переведено, мы часто думаем, это слово, это негативное слово. Но это слово на греческом языке говорится разговор, или дискуссия, или диалог. Как апостол Павел потом говорится, когда он всегда приходил в города, он ходил в синагогу, и он там в дискуссии обсуждал Иисуса Христа и Писание Старого Завета. Так что, когда здесь написано, что они хотели спорить с Стефаном, это не в негативном смысле, хотя они хотели с этого сделать, но у них получился диалог. И они не могли, не имея Духа Святого, будучи невозрожденными, тут у них, как говорится иногда по-английски, у них даже не было ни одного процента шанса, чтобы восстать против того мужа веры, который имел Духа Святого, который мог Дух Святой через него отвечать все эти вопросы, которые ему задавали. И это их выводило до того, что они решили схватить его и принести его на суд. Конечно, мы понимаем, что невидимо здесь это сам сатана это делает. Это не сами люди выдумали, они, это в сердце их, в разуме их, это сам сатана сделал это, чтобы они так возбудились против Стефана. Они его привели. Я помню, смотрите, здесь 14-15 стих. То самое обвинение, они даже цитируют Иисуса Христа, который, говоря за свое воскресение из мертвых, помните, сказал, нарушьте или разрушьте этот храм, показывая на себя, и через три дня Бог его восстановит. Но, конечно, они не поняли контекст этого и думали, что он говорит за славный храм, который там был ими построен. То, что Израиль гордился этим помещением, они думали, что там присутствие Божие среди них. Они думали, что они поклоняются там Богу. Но Стефан дает нам тут дальше, мы прочитаем эти стихи, пояснение, что Бог не живет в здании, которое человек руками своими может строить, а Бог, Он вездесущий. И это первый пример, который в ответ им Стефан говорит. Посмотрите тут в 7 главе, он говорит, он сказал им ответ, Бог славы явился отцу нашему Аврааму. Хочу вам задать вопрос. Где вы еще встречаете вот это вот выражение «Бог славы»? Мы только находим еще в одном месте, это в Старом Завете, это 28-м псалме. Говорит, да Бог славы. Слава Божия, когда Бог являлся Моисею, или когда Моисей просил Бога, чтобы Бог явился ему. Моисей говорит, Бог, покажи мне свою славу. Слава Божия – это Божие естество, это характер Божий. Все, кто и кем является Бог, можно связать или суммировать в этом одном слове или в этом выражении – Бог славы. Бог является Бог славы, и Бог является слава. Слава и свет, написано в Библии, что Бог есть свет. И Он живет в свете, который недоступный человеком. Мы не можем близко подойти к этому свету, настолько Он чистый, белый и ясный, который просвещает нас. Бог славы явился Аврааму. Когда мы, интересно, читаем 12 главу книги «Исход», когда Бог призывает Авраама, как там написано? Там написано, Бог сказал Аврааму, остав свою родину, остав отца своего, все, иди в обетованную землю. А здесь более детально Дух Святой через Стефана говорит нам, что Бог явился Аврааму, когда он еще жил в Уре-Халдейском, Месопотамии. Есть маленький нюанс тут, разницы в этих двух стихах, но то, что мы видим здесь в Деянии апостолов, это дает нам более глубокое понимание значение, что значит, когда Бог призывает нас. Бог избрал Авраама, и Бог призывает его. Бог явился ему и показал ему свою славу. Меня много раз спрашивали вопросы в моей жизни, может быть, и вас. Как Авраам, в какой форме он увидел или в какой форме он услышал голос Божий, и знал, чтобы он оставил свою родину и пошел в обетованную землю. Слово Господне, я думаю, здесь немножко мы можем понять, если Аврааму Бог явился там, где он жил, в славе своей, слава Господня, которую потом мы читаем, когда Соломон построил храм, слава Господня наполнила храм. Это была такая слава, это была та слава, которой столб огненный или пламя, оно вело народ израильский в течение 40 лет. Это было что-то, что они видели, что даже окружающие народы, когда они видели, они боялись покушаться на народ Божий. Говорится, Господь их окружал своей славой, и народы пропускали их, чтобы они проходили мимо. Так что, когда Господь в славе Своей явился Аврааму, это, может быть, было подобно нечто той славе, которую Моисей видел, когда Господь его сокрыл в скале, прикрыл его своей рукою могущей, и он, когда Господь прошел, Моисей только увидел частично проходящую славу Божию. Моисей, будучи на горе, когда он спустился с горы, его лицо сияло, потому что он был в присутствии Божьем. Петр, Иоанн, Яков, когда Господь взял их на гору и преобразился, говорится, что Иисус Христос, он в славе своей, он сиял, говорится. Вот это вот, я уверен, это в одной из этих форм явился Бог Аврааму. И после этого у него было никакое сомнение. Он запаковал все, что у него было, и он пошел в путь, длинный, далекий путь в обетованную землю. Что хочет здесь Стефан сказать Синедриону этим примером? Он говорит, вы думаете, что Богу можно поклоняться только в храме, только в одном месте, где явился наш Бог славы, отцу нашему Аврааму. Он ему явился в языческой стране, когда еще Израиля не было, когда еще не было святого места, когда еще храма не было, когда мы читаем 7 главу, даже не было еще скинии и собрания. Стефан сравнивает скинии и собрания которые в пустыне, где они поклонялись Господу и Соломоном храм. И говорит, даже между этими двумя нельзя сравнить скинию и храм. Но это было там, где присутствие Божие было. Так что Стефан говорит им здесь, Бог явился нашему праотцу в Месопотамии. Помните, когда Господь встретился с самарянкой у колодца? Она ему задает вопрос, вы, евреи, поклоняетесь Господу здесь, а мы поклоняемся там, на той горе, где правильное место. И что Господь говорит? Бог есть Дух, и истинные поклонники Богу поклоняются Ему в Духе и в истине. Другими словами, там, где Бог, там можно Ему поклоняться. Бог вездесущий, значит, Богу можно поклоняться во всех местах. Когда Моисей подошел к горящему кусту, Господь говорит ему, сними обувь свою. Интересно, Господь не говорит ему, упади, поклонись перед мною. Ничего не говорит. Он говорит, сними твою обувь. Почему? Потому что это место святое. Опять-таки, когда Господь явился Моисею, это не было в Палестине, это не было в Израиле, это не было в Иерусалиме, это было где-то в пустыне, возле Синайской горы или где-то там, в этой территории, в этой пустыне Синайской, Бог явился Моисею, в языческой стране. Так что в этих примерах мы видим, Стефан отвечает им на их вопросы. Они его обвиняют, говорят, что он учит людей поклоняться другим каким-то традициям, а Стефан им отвечает, говорит, посмотрите, сам Авраам, пример наш, он поклонялся Господу везде. Дальше мы видим в 7 главе, начиная с 6-го, кажется, стиха, он начинает говорить им за Иосифа. И он сравнивает Иосифа, и он говорит, как братья Иосифа поступали с Иосифом. Помните, они его продали в плен. Но Бог, говорится, взял то, что вы хотели сделать зло, и Бог это для своей славы, он сделал что-то доброе из этого. Иосиф стал для братьев своих и для всего мира того времени, и в Египте, и окружающие странами. Он стал в физическом смысле, он стал ихним спасителем. Он их спас от физической смерти тем, что он, Господь ему открыл сон фараонова, и они смогли за 7 лет, когда было хороший урожай, собрать на 7 лет, когда был голод. Но Иисус Христос, Он не только стал нашим спасителем, Он стал нашим духовным спасителем. Хотя Иосифа, братья его притесняли, даже продали его в страну, другую, чужую. Но Он не умер за братьев своих. Иисус Христос, Он умер за нас. И этим Он дарует нам жизнь вечную, жизнь духовную. И Стефан показывает пример им. Вы преследовали посланников Божьих, пророков. Какого из пророков, мы здесь читаем, вы не преследовали и не убивали? Он им задает вопрос. Дальше мы в 7 главе, когда дальше читаем, мы видим, он останавливается. Более детально, почти всю главу он говорит за Моисея. И начиная говорить за Моисея, Стефан здесь 17 стиха начинает говорить. Давайте посмотрим на несколько этих стихов. Говорится, когда Господь явился Моисею, он возвращается, и он хочет освобождать народ свой от плена. Помните, до того, как Моисей попал в пустыню, до того, как он пришел к своему народу, он вырос в доме фараонова. Он 40 лет, первый почти 40 лет, с исключением то время, когда его мать его кормила, его скормила, мы знаем эту историю, но он практически первые 40 лет своих провел в доме фараонова. И тогда, говорится, он избрал быть с народом Божиим, нежели жить в доме фараона. И он, когда увидел, что египтянин, он издевается над евреем, помните эту историю, он убивает этого египтяна. думая, что Господь меня призвал, Господь мне явился, я выведу народ на свободу. Он знал, наверное, Писание, Господь ему открылся в какой-то форме, что он будет тот, который Бог потребит, вывести народ, освободить от рабства и приведет его после 400 лет, после того обетования, которое Бог Аврааму дал. Моисей эти 400 лет сосчитал, точно так, как Даниил, когда он сосчитал по пророчеству Иеремии, что прошло 70 лет, им пора возвращаться из плена. Так и Моисей, наверное, думает, что пришло время, убивает этого египтяна. И вместо того, чтобы весь Израиль его посчитал за героем, они наоборот, они его предают. И слово дошло до фараона. И фараон хотел отомстить Моисею, и Моисею приходится убегать, чтобы спасти свою жизнь. И он проводит 40 лет в пустыне. Стефан здесь напоминает Синедрону, что вы отвергли Моисея, вы его не приняли за того руководителя, которого вам Бог послал. Проходит 40 лет. Господь опять Моисея возвращает своему народу. Моисей вспоминает, что случилось, и говорит: «Господи, а если они меня не услышат? А если они меня не послушают? А если они мне не поверят?» И Господь дает ему жезл, говорит: его брось, он в змею превращается. Помните эти все примеры? Но Моисей помнит, что его уже отвергли один раз. Господь сказал: «Не я ли сотворил человека и уста твои?» Моисей говорит: «Я говорить не умею». Господь говорит: «Ты за язык не волнуйся, я буду говорить через тебя». Моисей выводит народ, подходят они к горе Синайской. Моисей поднимается на гору, и что делает народ? Народ вторично отвергает Моисея. Они приходят к Аарону и говорят: «Где этот Моисей, который нас вывел из Египта? Он нам уже не нужен, мы его уже забыли. Сделай нам Бога, чтобы мы видели его своими глазами». Моисей слышит голос на горе. Народ слышит молнию, огонь видит, пламя, все видит, посылает Моисея туда на гору, говорит: «Ты пойди с Богом, говори, вернись и нам говори». Это говорит нам о том, что народ, они отвергали не только Моисея, они Бога отвергали. Они не хотели слышать слова Бога. И не успел Моисей только подняться на гору, как они делали себе, или Аарона уговорили сделать себе маленького идола и поклоняется ему. Они отвергли Моисея дважды. Стефан здесь напоминает этому руководству израильскому: вы дважды отвергли Моисея, которого Бог вам послал. Потом дальше мы видим, Стефан начинает говорить здесь за скинию собрания. Говорит: вы помните скинию, которая была? Вы помните храм, который Соломон построил? Одна с другим нельзя сравнить. Скиния была простая, маленькая, шатер, где они поклонялись Господу. Соломонов храм считался на весь мир самая красивая архитектура на то время. Когда Навуходоносор взял в плен Израиль, он уничтожил Иерусалим, уничтожил храм. Они возвращаются из Вавилона, восстанавливают опять этот храм. В дни Иисуса Христа и до рождения Иисуса Христа, когда царствовал Ирод, тот самый Ирод, который хотел уничтожить Иисуса Христа и в Вифлееме всех этих младенцев убивал, но этот же Ирод восстановил или сделал, если можно так потребить такое слово, перестройку храма. Он его в физическом смысле перестроил. В течение 40 лет эта стройка шла. И помните, перед смертью своей ученики берут Иисуса и говорят: «Посмотри, Господи, некрасиво ли этот храм?» Помните? И Господь сказал: «Тут камня на камне не останется». И Стефан здесь, говоря и сравнивая красоту этого храма и простоту скинии собрания, он говорит: «Вы думаете, что в каком-то определенном месте можно поклоняться Богу?» Он говорит: «Но Бог...» И он начинает цитировать здесь Старый Завет в этой 7 главе День апостолов. Говорит: Бог не живет в рукотворенных храмах. А наоборот, Он живет в сердцах наших. И тут он начинает тогда обвинения приносить против вот этих, этого Синедриона, которые привели его на суд. Он имеет три обвинения против них. Во-первых, он здесь, 51 стих, говорит: «Жестоковыны вы, люди, и необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому». Это первое обвинение. Говорит: «Дух Святой посылал вам откровение от Бога. Слова, которые вы слышите от пророков, это откровение, самооткровение, это слова Бога. Вы всех посланников Божьих отвергали, убивали». Когда люди отвергают истину, мы читали в первой главе послания римлянам, когда мы проходили первую главу римлянам, когда люди подавляют истину Божию, они сами на себя наводят осуждение от Бога. Они сами становятся виновны за свою вечность, которые они будут проводить, отлученные от Бога в озере Огненном. Люди сами ответственны за то, что они противятся Духу Святому. Господь сказал: вы можете меня отвергнуть, вы можете меня хулить, и это вам простится. Но хулу на Духа Святого вам не простится. Что такое хула на Духа Святого? Это когда люди отвергают свидетельство Святого Духа. О ком свидетельствует Дух Святой? Он свидетельствует за Иисуса Христа. И те люди, которые отвергают и противятся Духу Святому, здесь говорится, это те люди, которые, говорится, люди, которые не имеют обрезанное сердце. А что такое обрезанное сердце? Это то сердце. Он сравнивает здесь, говорит: они, вы хвалитесь, что вы прошли обряд обрезания. Вы думаете, вы принадлежите к Богу. Но ваше сердце, оно не принадлежит Богу. Может быть, тело ваше, вы думаете, вы посвятили Богу, но сердце ваше далеко, далеко от Бога. Первое обвинение. Они Стефана обвиняют, а он наводит на них гнев Божий. Говорит: вы противитесь Духа Святого. Во-вторых, он говорит: вы отвергали и вы преследовали, и даже со мною, в моем примере, вы меня преследуете, потому что это ваша история. От начала вашей истории, все, которые Бог вам посылал, вы восставали против них. Вы никогда не слушали Слово Господне. Вы, ваше сердце каменное. Это им не нравится, когда они это слышат. И третье, он говорит: вы думаете, что вы воздвигаете закон Моисеев? Вы говорите: я его нарушаю. Но вы сами его нарушаете, закон Моисея, о которых свидетельствовали вам все пророки, о котором свидетельствовал вам, 52 стих, праведник. Кто такой тут праведник? О ком здесь говорится? Помните проповеди апостола Петра? День Пятидесятницы. Вторую проповедь, которую мы в прошлое воскресенье читали. Петр, апостол, когда проповедует, он упомянул Иисуса Христа по имени. В 4 главе Деяния апостола он говорит: нет другого имени, кроме имени Иисуса. Стефан, он иначе говорит. Стефан говорит: вы распяли, отвергли праведника. Кто такой праведник? Был только один праведник – Иисус Христос. И он ради своей праведности принес себя в жертву умилостивления ради нас. И те из нас, которые верим в это, Бог теперь берет его праведность и меняет ее нам. Вы распяли, вы отвергли этого праведника. 54 стих, они когда это услышали, говорится, они рвались сердцем. Это то самое слово, которое на день Пятидесятницы написано, что их не сердце коснулось, Дух Святой коснулся сердца. На греческом языке говорится, это как бы меч проник их не сердце. Послание к евреям, 4 глава, Слово Божие живо и действие, проницает. Вот это слово проницает. Это то самое слово, которое потребляется, когда воин взял копье и пробил бок Иисуса Христа, когда он был на кресте. На греческом языке вот это то самое слово в этих всех стихах потребляется. Они, когда услышали, их сердце было пробито вот этим свидетельством, которое Стефан через силу Духа Святого сказал
им.
Стефан был наполнен Духом Святым.
Тут ничего личного не было.
Он защищал славу Божию, Слово Господня, посланников Божиих, пророков, которые проходили. Он защищал, он стоял за истину, стоял за праведника, за Иисуса Христа. Не о себе, он не себя защищал, а он провозглашал здесь истины духовные и праведника Иисуса Христа. И в этом, говорится, у них получился взрыв. Написано, когда горечь люди имеют в сердце своем, оно потом, как огонь, воспламеняется. И говорится, они на него начали скрежетать зубами, настолько их ярость их не разгрелась. И взяли его, вытащили его за город. В городе они не могли его побить камнями, за городом они могли. Это не одну улицу, не две улицы, а его потащили за город. И здесь не написано, мы можем представить, если они начали его за городом побивать камнями, то они его начали избивать еще до этого. И начали его побивать камнями. Какая реакция Стефана? Он смотрит на них? Нет. Смотрит на себя? Бедный я человек? Нет. Возвожу глаза мои горам. Откуда приходит помощь моя? Помощь моя приходит от Господа. Господь Бог Израиля не дремлет и не спит. Стефан здесь написано, глаза свои возводит. И он видит отверстие неба. Кто из нас смотрит на небо? Мы видим днем, мы видим солнце, правда? Ночью мы видим луну, видим звезды. Он увидел отверстие неба. Кто еще видел отверстие неба? Апостол Иоанн. Помните, когда он видит видение? Но он здесь видит, написано, обратите внимание, Иисус Христос, и в какой позе Иисус Христос? Как? Стоит. Когда мы читаем третью главу послания Колоссянам, первую главу, говорится, Иисус Христос, принесший себя в жертву, вознесся и сел одесную Отца Своего. Одесную, значит, правой руке Отца Своего Небесного. Первая глава послания Евреям, 3 стих. Иисус Христос, Он образец Отца Своего Небесного, принесший Себя в жертву за грехи наши, вознесся на небо и осел или присел одесную Отца Своего Небесного. 10 глава послания Евреям, 12 стих, то же самое повторяется. Три раза в Священном Писании мы находим, что Иисус Христос сидит. Когда человек сидит, это говорит о том, что тот труд, ту работу, которую он имеет сделать, он ее совершил, он ее окончил. Жертву умилостивления Господь окончил. Он воссел одесную своего Отца Небесного. Что обозначает, когда Стефан видит, Иисус стоит? Тут несколько мыслей, которые, может быть, мы напрямую не находим в Священном Писании, но подумайте за другие стихи, которые будут говорить нам об этом. Написано, когда мы переходим с этой жизни, ангелы взяли Лазаря и привели его, или перенесли его в лоно Авраамова. Когда апостол Павел пишет, говорит, выйти из моего тела лучше, потому что я буду в присутствии Господнем. Иисус Христос, видя страдания, мучения первого свидетеля своего, как бы становится, чтобы встретить его и принять его в свои обители. Иисус сказал, я иду, приготовлю вам место, и тогда я приду за вами. Но в этот промежуток, пока он еще не вернул, он каждого верующего человека, и Стефан это самый первый, который идет в его присутствие, он их принимает. Это первый мученик. Это в одном контексте мы можем так принять с других стихов, которые мы находим в Священном Писании. Но еще важнее подумайте о том, что пишет нам Иоанн, апостол, в первом послании своем, в второй главе. «Дети мои, не грешите, но если мы согрешаем, мы имеем ходатая Иисуса Христа». Ходатай – это то же самое слово, как мы потребляем адвокат. Это тот, который, он не сидит, но тот, который на суде
стоит рядом с нами.
Стефан здесь, на земле, он был в физическом смысле на суде. Его присудили на смерть. Когда он приходит в присутствие Отца Небесного, это престол благодати. Но Иисус Христос свидетельствует о нем, принимает его в свои обители. И помните 10 главу Евангелия от Иоанна, Матфея, 32 стих. Господь говорит, кто постыдится меня перед людьми, того я постыжусь перед Отцом моим Небесным. А кто засвидетельствует о мне, о том и я не постыжусь присутствием моего Отца Небесного. Иисус Христос, как наш ходатай, представляет Стефана своему Отцу Небесному. Он говорит, это тот, за которого я страдал. Иисус становится из своего места, там, где он сидит, и он принимает Стефана, и он как бы представляет первого, как сказать, это первый плод, который может Отцу своему Небесному представить. Священное Писание открыто, это нам здесь в этом тексте не пишет, но подумайте о том, какую это дает нам надежду каждому из нас. Стефан его побивает камнями, он молится, Господи, прими дух мой. Это та же самая молитва, что Господь на кресте молился Отцу своему Небесному. О чем это говорит? Это говорит нам, что независимо в каких мы обстоятельствах находим себя в этой жизни, в трудных, даже если нас преследуют и побивают камнями и предают нас на смерть, то мы, если предаем себя в руки Отца нашего Небесного, ходатай наш Иисус Христос, который стоит, одесную Его, готов принять нас и засвидетельствовать о нас, что мы, ради нас Он страдал и представляет и предлагает нас Отцу Своему Небесному, то это должно давать нам надежду. Во-вторых, Он здесь молится, прости им и не вмени им. Не только прости им, но не вменяй им, не засчитай этот грех им. Та же самая молитва, которой Господь молился. Помните послание к Римлянам, 8 глава, апостол Павел говорит, я уверен. В чем я уверен? Говорится, что нет никакой силы, нет никаких обстоятельств, ничего не может разлучить нас от любви Господа нашего Иисуса Христа. И Стефан уверен 100% в это. Он смотрит глазами своими на небо, его побивает камнями, он падает на свои колени, он умирает. И он предает себя в руки Отца своего Небесного. Какой контраст, когда умирают верующие люди, контраст с теми, которые умирают, не знавши Господа. Очень много свидетельств есть о тех людях, которые умиравшие. Их лицо спокойное, они улыбаются, они как будто бы знают и видят, что они идут в обители Отца Небесного. Неверующие люди часто в больницах, и врачи, и нерс, и другие люди свидетельствуют о том, что они до последнего вздоха, они борются, они не могут согласиться с тем, что их жизнь кончается. Особенно мы, как верующие, видим этот пример, который Стефан нам дает. И хотя просто это хронология, это история первого мученика, но я думаю, много чего здесь мы можем подчеркнуть еще дома, пройдите эти две главы, 6 и 7, прочитайте еще дома и заметьте все эти детали, как он им объяснял из Старого Завета. Все то, что они его обвиняли, он показывал им, что они сами виновны в этом были, а Слово Господне, оно живо и действенно в нашей жизни. Так что сейчас мы в конце нашего собрания помолимся, будем помнить нужды, которые вспомнили сестра Приступа, чтобы она, Господь ее полностью излечил, других наших больных, сестра Бураковская, сестра Аня, многие другие, которые есть больные, будем помнить брата Юру, когда будет возвращаться. Сейчас мы встанем, помолимся. Если кто желает помолиться, мы можем пару минут в молитве провести. Отец наш Небесный, благодарим Тебя еще раз за этот вечер, что мы можем собраться, что Ты наш Отец, что мы можем к Тебе приходить, как любящему Отцу нашему, что ты не сидишь, как судья на престоле своем, но это престол благодати, откуда вот ты даруешь нам и милость, и благодать, и что Сын твой Иисус Христос стоит там как наш ходатай, который свидетельствует о нашей вере и о том, что мы Твои дети, и что Он пострадал за нас. Все те нужды, которые сейчас были сказаны, мы предаем руки Твои, которые уже молились, и все те, которые, может быть, не вслух сказаны, но в сердцах наших, мы все имеем переживания, мы все имеем нужды, мы все имеем то, о чем мы желали бы сказать Тебе наедине. Мы это все приносим Тебе как в жертвенной форме, чтобы Ты слышал это, чтобы Ты по воле Твоей все исполнил в нашей жизни, как чтобы была Твоя воля. Особенно просим Тебя за тех больных в нашей церкви, как уже было сказано, имена их не были сказаны, придом их руки Твои, чтобы Ты ободрил их, был с ними, чтобы они чувствовали, осознавали, что братья и сестры их помнят. Нам помоги, чтобы мы их также помнили и дома, и молились за них, напоминали Тебе о их страданиях. Мы просим также Тебе за просьбу за сестру Проступа, чтобы Ты продолжал ее, чтобы она полностью могла излечиться и вернуться в церковь, также здесь служить, как она много лет уже делала до сих пор. Просим за Юру, когда он будет возвращаться с Андреем в этом полете, в этом путешествии, чтобы Ты их благополучие вернул и в семью, и в церковь, чтобы совместно могли еще раз прославить имя Твое. Отец наш Небесный, говорим Тебе за страну, в которой мы живем, где мы имеем свободу, где до сих пор пока еще нам не надо было жизнью своей, кровью своей свидетельствовать о Тебе. Но в то же самое время эти истины, которые мы находим в Слове Твоем, которые Ты нас наставляешь и учишь нас, пускай они закладываются в сердца наши, как семя в добрую почву, чтобы когда будет момент, когда Ты приведешь нас в такое место, где мы должны засвидетельствовать о Тебе, чтобы мы могли дать с чистой совестью, с кротостью ответ, который люди задают нам вопросы из Слова Твоего. Готов каждый вас к этому, чтобы мы были верными светильниками, светом были в этом районе, где Ты нас поставил, чтобы мы солью были для тех, которые окружают нас. Сейчас мы просим Тебя, чтобы Ты распустил нас по получию, по домам нашим, вернуться в семьи наши. Если воля Твоя, собери нас в воскресный день, чтобы и тогда мы могли прославить имя Твое. Ибо мы это все просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. На этом наше собрание окончилось.